«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы находимся в Санкт-Петербурге, в гостинице «Гельвеция». Не первый раз отсюда мы ведем программы. И надеюсь, что, конечно, разумеется, и не последний. И сюда часто приходят петербургские историки теперь для того, чтобы в той или иной программе радиостанции «Эхо Москвы» принять участие. И сегодня очередной раз к нам пришел Максим Кузахметов. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Для того, чтобы поговорить об американских президентах. По той простой причине, что февральский номер журнала, главная тема этого номера посвящена институту под названием «Американское президентство», «Американский президент», история этого института. И, соответственно, это и будет сегодняшней нашей темой. Тем более, что, кстати говоря, вот этот февральский номер, он вышел прямо в день, в конце января, в день инаугурации нового 42-го. 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Но до него было еще 44. И каждый это довольно интересная страница в истории Соединенных Штатов. Даже, я бы сказал, даже всего мира, потому что какой-то американский президент, ну, правда, это было не всегда так, но вот уж в течение, наверное, до 20 века, скажем, да, и 21-го, это, в общем-то, наверное, главный президент мира.
Ну, в десятке самых влиятельных людей мира последние 100 лет, безусловно, каждый из них находится, да. Были менее влиятельные, особенно в начале 20 века.
В начале 20-го, да. Но да. Во второй половине, после войны, Второй мировой, я думаю, что...
Да, в любом рейтинге самых влиятельных политиков мира невозможно проигнорировать президента США.
Ну, хорошо, давайте все-таки теперь к истокам этого института. И, может быть, такой вопрос. Ну, хорошо, вот пришли, приехали, приплыли, да, колонизаторы, фактически. Да, европейцы, да, на американский континент. Вот вы, как историк, видите вот какие-то корни, если хотите, самого этого института в психологии, в установках идеологических, экономических, даже психологических тех людей, которые, с которых начинались будущие Соединенные Штаты?
Безусловно.
Они уже приехали с президентом Соединенных Штатов в голове?
Ну, между тем, как появились первые колонисты и появился первый президент, прошло более 1,5 века, но тем не менее, я считаю, что прибывшие колонисты из Англии, в первую очередь английские, и в первую очередь протестанты, а большинство были протестантами, оказали колоссальное влияние вот на тот институт, который впоследствии сложился. То есть не просто сильного самоуправления, а невероятной традиции по сменяемости власти. Потому что сам по себе институт президентства существует практически во всех странах американского континента, на юг от Соединенных Штатов везде, практически за редчайшим исключением. И нигде не появилась вот такой устойчивой традиции сменяемости власти. Диктатуры сотрясают Латинскую Америку до сих пор. А вот именно в Соединенных Штатах, ну, Канаду там отдельно будем рассматривать, можно отдельно рассматривать, потому что она колония была гораздо дольше, сложилась невероятная традиция. И вот первые поселенцы с собой и принесли вот те вот зерна знаний, которые впоследствии проросли, да, вот в это мощное дерево. И Джордж Вашингтон, конечно, не на пустом месте, не инопланетянин, не учился нигде специально тому, что вот до сих пор происходит, что два срока и до свидания, и уступи дорогу другому. И можно, да, подробнее, тем более, что тема президентства, она огромная. Мы в журнале начали сразу с президентов, а вот именно истоки и корни практически никак не упомянуты, а там много любопытного.
Но действительно, это вообще такая вот, нам сейчас кажется, это обычным делом, да? Ну, так все привыкли уже, что два срока и следующий президент, да? Ну, и, кстати, сейчас уже не только в Соединенных Штатах, многие это скопировали. Но если так подумать, в эпоху Вашингтона, когда, в общем-то, в мире доминирующее место занимает монархии, да, республик-то вообще мало еще, да?
Как раз республики были в таком глубоком упадке,
да,
что казалось, это вообще...
Ну да, там, ну, были, конечно, разумеется, не только, но да, и в общем, в основной монархия все-таки, да, принцип основной монархии, там, сменяемость власти никак не фигурирует, да? Вот, и вдруг вот возникает действительно институт где-то далеко, за океаном, где почему-то людям вдруг приходит в голову, что два срока и до свидания, как вы сказали.
Да.
Почему власть же еще такая сакральная, да, почему, как же так ее можно кому-то взять и отдать, если ты уже ею наделен? Это вообще, это такая, я бы сказал, психологическая загадка даже в какой-то степени.
вот если
историческая загадка.
Начать имеет смысл с первых поселенцев, потому что когда Джордж Вашингтон принимал свое принципиальное решение уйти в отставку, освободить место для будущего президента, то, конечно, за ним была история нескольких поколений. И можно объяснить это несколько подробнее. Приехали люди из Англии вообще тоже со своими собственными сильными традициями свободы, но они воспринимали ее несколько иначе. То есть, если король плохой, мы же можем его свергнуть. Мы можем даже голову ему отрубить. Но дело в том, что после того, как отрубили несчастному Якову Первому голову, свободные граждане, недовольные деспотичным правлением, пришел к власти Оливер Кромвель, и оказалось, что его диктатура и его представление о власти еще хуже, чем этот вот малоуправляемый, как казалось, король. И все это происходило примерно за 100 лет, еще до воцарения президента. И люди, которые прибыли в Соединенные Штаты, конечно, имели за спиной именно этот опыт. А приехавшие сюда колонисты, надо обязательно это оговаривать, эти протестанты, они очень отличались от большинства граждан Европы. Ехали они в первую очередь за свободой своего религиозного самовыражения. И там было две основные группы. Нам больше известны, как правило, пуритане, как вот яркое проявление религиозного фанатизма такого, да, и там знаменитые истории с салемскими ведьмами, сжигать там всех непокорных, и гораздо меньше известны квакеры, люди, которые за свои религиозные убеждения готовы были идти на смерть, на костер, но не к сопротивлению, к агрессивному, к активному. То есть, вот да, вы можете нас убить, а мы не отречемся от своих убеждений. И между квакерами и пуританами была серьезная разница. Пуритане тоже осуждали насилие, но в случае необходимости легко сами себе устраивали инквизицию. Ну, квакеры, надо объяснить, да, может быть, происхождение слова, это трепещущие, что трепетать надо только перед Богом. Вот не перед королем, не перед судьями, даже самыми справедливыми, а только перед Господом Богом. А для того, чтобы с ним общаться, вообще-то не нужны огромные храмы, не нужно платить бешеные деньги, но при всем при этом исповедовалось трудолюбие, воздержание и прочие добродетели. И это все происходило, ну вот расцвет квакерства как раз пришелся на 17 век, когда начиналась активная колонизация Соединенных Штатов. Есть даже любопытная история, что, ну, как и всякие трудолюбивые люди, они богатеют. На каком-то этапе сам король, это был уже Яков II, оказался в долгу перед квакерами, перед одним из их лидеров, перед Уильямом Пеном. И в качестве оплаты своего долга с легкостью, как у королей, предложил: а давай-ка я тебе вот землю подарю. Ну, не здесь, правда, а за океаном. Бери вот сколько тебе нужно и живи там, как хочешь. То есть прекрасный вариант. Не деньгами, а вот так вот натуры. И Уильям Пен согласился. Взял с собой сторонников, и даже вот любопытная тоже этимология названия штата Пенсильвания. Уильям-то придумал? Да, но он придумал Сильвания, страна лесов, красиво, по латыни, нужно много красивых названий придумать. А Яков II любил пошутить и говорит: а давай-ка Пенсильвания. Ну, там немножко по-другому по-английски. И тем не менее, вот такая загадочная игра слов, и один из самых старых штатов Соединенных Штатов Америки получил такое название. И при всем при этом тоже надо иметь в виду, что упрямство квакеров, оно же было нетипичным даже для Англии с ее традициями свободолюбия. То есть вот никто не имел в присутствии короля находиться в шляпе. Все должны были ее снимать. А вот Уильям Пен приходит на встречу с королем, и шляпу не снимает. Мы ни перед кем не снимаем шляпы. Мы вот только вот перед Господом Богом. Да, ты прости, ты смертный. И Яков II, как шутник, в присутствии других подданных, говорил: ну ладно, тогда я сниму шляпу. Потому что по законам в присутствии короля только один человек. Когда король в зале, только один должен быть в шляпе. Ну тогда, значит, я сниму свою. И ничего, вот Уильям Пен остался жив, голову не отрубили. И тоже любопытная история, что протестанты же были не только, конечно же, в Англии. Очень сильное протестантское движение было во Франции с кровавой гражданской войной. Но в случае с Францией короли отчаянно сопротивлялись отъезду своих протестантов за океан, боялись их, не любили, боролись с ними, а вот запрещали им уезжать за океан, ну, чтобы там не создалось сильное независимое государство. Уезжали в основном, как ни странно, протестанты французские в Голландию и даже в Пруссию. Очень большая община была. А английский король, ну, раз вот здесь с ними проблемы, вот они, например, хотят участвовать в выборах, страшно сказать, епископа. Например, что это такое? Выборы хотели свободные эти протестанты. И он говорит: ну, поезжай и живи там, как хочешь. Ну, налоги, конечно, платить, слушаться. И вот эти люди отправляются за океан, создают там достаточно сильную общину, и вопреки распространенному заблуждению, десятилетиями мирно сосуществуют с индейцами. Причем, ну, так сказать, мирно. Индейцы нападают, убивают.
У нас, я уже даже, видите, как я даже от неожиданности реальности нас учили всю жизнь, да, что как приехали эти колонисты, эти переселенцы и начали эксплуатировать, убивать и вообще мешать коренному населению жить.
Учили, но не совсем так все было. Надо, наверное, сделать небольшой экскурс, краткий, так как у нас Соединенные Штаты по частоте упоминаемости затмили по центральным каналам просто собственную родину на сегодняшний день. А зная мы 21 век, частично 20, а что там происходило 300 лет, почти не знаем. Дело в том, что, к несчастью для индейцев, европейцы принесли с собой бактерии, против которых у индейцев не было иммунитета. Во всяком случае, все, что южнее Соединенных Штатов, скорее всего, просто этнически североамериканские индейцы пришли туда позже, и иммунитетом уже оказались более защищенные. А, например, карибы, жители островов Карибского океана, Карибского моря, они практически все умерли от эпидемий. Причем от эпидемий, от которых мы не умрем. Грипп, оспа, корь, свинка. А эти люди, 99% вымерло. Это, во-первых, про то, куда делись индейцы. Миллионы индейцев вымерли. А во-вторых, на север от Мексики, то есть на территории Соединенных Штатов, там жили кочевые племена. Их было вообще-то очень мало. Да, они занимали огромные территории, но, как и любые люди, живущие сбором или охотой, сбором кореньев, у них было земледелие, очень слабо развитое. Они не могли создать цивилизацию многомиллионную. Их было реально очень мало. Это было несколько десятков тысяч человек, причем враждующих без конца между собой племен, достаточно агрессивных.
И, наверное, не оседлых, да?
Не оседлых. Оседлых поселений. На самом юге нынешних Соединенных Штатов, во Флориде, в Джорджии, там были оседлые поселения, а дальше почти все сплошные кочевники. То есть вот пока есть рядом, условно говоря, бизоны, там рыба, живут, а потом снимаются, переходят. Вот все в том же кино мы много раз видели, вот вигвам. Разобрали, собрали, перебрались на другое место. И было реально мало. Так вот, первые поселенцы, у нас опять-таки это иронично преподносится, покупали, за гроши, за бусы.
За бусы, да.
За бусы, конечно. Там популярны. Но с точки зрения европейцев, для которых это было очень важно, не захват, не насилие, а честная покупка. За бусы, за зеркало, за огненную воду, что ж поделать. Это, кстати, протестанты-то не грешили, они сами были трезвенники. Если уж чем и грешили, то огнестрельное оружие, от чего потом сами и страдали. Но они так хотели помочь индейцам, чтобы охотиться было удобней на бизонов. Так вот, все было честно, с покупками. Другое дело, от чего поселенцы страдали, что индейцы ненадежные, не союзники, да еще и неграмотные. Кончилось у них, условно говоря, кончились бусы или порох. Они снова приходят и могут отобрать с насилием. И были случаи драматические, когда они вырезали вот эти поселения первые, как правило, побережье. И чудом сохранились первое такое постоянное поселение в Джеймстауне в 1607 году сложилось, а до этого несколько поселений исчезли. То есть приплывают на следующий год новые поселенцы или моряки, и либо эвакуация, в чем, кстати, даже Джеймс Кук участвовал. Просто надо увозить этих людей, они помирают с голоду, им не выжить. Не хватает же очевидных ресурсов, без которых европейцы не могут, железо, например. А индейцы отобрали, а как вспахать землю, как дерево срубить? И только чудом, зацепившиеся первые жители, чудом выжившие, тоже кажется невероятным, да, там земли, на которых они поселились, это территория южнее Крыма. Суровая зима, они там все жалуются, потому что в Англии редко выпадает снег, и в любом случае там большие дома, есть отопление, а на территории на новые, где не построено ничего, все, они оказались совершенно беспомощны. Так вот, только в 1607 году в Джеймстауне, это считается первая земля, где появилась постоянная английское поселение из английских колонистов, только-только едва зацепилось несколько сотен человек. Но эти люди приехали как раз за религиозной свободой, у которых была важная традиция. Мы выбираем главу нашей общины. Местное самоуправление хотя бы на таком минимальном уровне. Не короля мы выбираем себе, не вождя.
Вы думаете, это и есть исток будущего?
Один из важнейших истоков. Но дальше хорошо поселились люди, приезжают.
Извините, я перебью вас, Максим. Если я правильно понимаю, все-таки сам образ жизни этих колонистов, он предопределял, он не позволял не давал никаких условий для абсолютной власти, чьей бы то ни было.
Как раз-таки южнее были уже десятки развитых населенных пунктов в Латинской Америке, принадлежавших Испании и Португалии, и с первых десятилетий борьба за власть, проблемы, деспотия, отрубание голов. Вот, тем не менее, сложилось все совершенно иначе, хотя тоже суровые условия, но суровые условия джунглей. Вполне возможно, насекомых и тоже агрессивных местных племен. Поэтому, вот, нет, как раз-таки тут я скорее считаю, протестанты привнесли с собой очень важные традиции. Да. Не только суровый климат, да. А еще и вот то, что люди считали очень важным. Отсутствие вот любой деспотии. Но дальше происходят еще более удивительные вещи. Несколько поселений, крестьяне, ну, в основном фермеры. 90% это, конечно, были фермеры, которые там выращивают, живут, молятся, вот они и счастливы. И своим трудолюбием за десятилетия пытаются сложить какое-то благополучие. Назначается, конечно, губернатор. И вот происходит тоже удивительный эпизод в 1619 году, когда один из первых губернаторов, Джордж Ярдли в Вирджинии, практически заставляет местных поселенцев создать самоуправление не просто вот вашей общине, а еще и надо заниматься инфраструктурой, чинить дороги, строить мосты. Как вот я буду этим заниматься? Это вы должны решать. Вот есть какой-то небольшой бюджет, да, из налогов, которые вы платите. Часть из этого бюджета вот остается на местные колониальные нужды, и вы должны этим заниматься и отвечать. Так называемый совет бюргеров сложился. Вот трудно представить, да, в наших традициях в 619 году, чтобы пришедшие к власти первый Романов или его соратники говорили так, ну что же мы будем заниматься тут какими-то хозяйственными вопросами Москвы. Пусть тут местное самоуправление, горожане собираются, решают там чинить где сейчас вот стены, башни или мосты через Москву-реку. Немыслимые вещи, да, все ж к батюшке надо ходить царю, а уж он там все на свете должен решать, а потом кнутом там, если что. Так вот, основы самоуправления создавались даже сверху, удивительным образом. Ну и не сразу, конечно, все это пришло к президентству, прошли еще десятки лет, прежде чем, в принципе, по серьезной вине англичан дошло вот до революции и до такой ситуации, когда колонисты решили, все, хватит. Мы не должны больше содержать короля, который живет за океаном, были серьезные экономические претензии, платить за его войны, там, Семилетняя война отразилась, и пришли вот к истории, которая, с которой начинается у нас повествование в журнале, к первому президенту, где тоже все было не так просто, и для многих было совершенно очевидно, ну, сейчас мы выберем короля, ну, так или иначе, ну, неважно, как он будет называться, а если он будет плохой, мы же его свергнем, выберем нового, хорошего короля, и это было вообще нормально, то есть, примерно в это же время, ну, чуть позже, в Польше вот собирается дворянство. Нравится король, вставляем его, не нравится, свергаем, нового выбираем короля. Пусть он будет из Франции, этот король, пусть он будет из Саксонии, но мы сами решаем, нравится он нам или нет. Но это король, тем не менее, а вовсе не какой-то человек, который пришел на определенный срок, а дальше он должен покидать свой пост и оставлять...
Фактически наемный работник.
Наемный работник с оговоренной зарплатой, да, там все правильно. Вот на короля полагается вот такая-то сумма денег. Кстати, в Англии эта история знала, ну, парламент сотни лет этим занимался. И еще тоже вот традиции-то, они все-таки, конечно, уходят глубоко корням средние века, когда во время Столетней войны вот документы. Генрих V отчаянно там во Франции захватывает город за городом, а парламент присылает ему письмо. Большое спасибо, мы гордимся вам, ваше величество, но денег нет. Вы там как-нибудь сами справляйтесь, да, там, хорошо вам здоровье, король Генрих V, а денег нет в бюджете на ваши там военные авантюры, какие-то сомнительные за проливом. Поэтому, конечно же, все не так просто. Не то, чтобы собрались разумные люди и подумали, надо вот просто выбирать и сменять друг друга. И тем не менее, ну вот тут мы уже добрались до повествования о самом Джордже Вашингтоне, конечно, надо отдать должное его удивительной личности. Существует, кстати, конечно же, много и таких необычных гипотез, почему он все-таки покинул свой пост. Это было невероятно. Его все любили, его все уважали. Он герой, он хороший, он не жадный, не злой, не ворует, не замеченно выросли из бюджета. У него даже было такое сомнительное положительное качество, у него не было своих детей. То есть он не будет навязывать нам какого-то своего сомнительного потомка, в качестве наследника, а мало ли там кто окажется. Потому что та же английская история знала просто, ну, сумасшедших королей, ну, как и любая, и во Франции, и в Англии. Просто приходит к власти сумасшедший какой-то, а мы должны его терпеть. Вот дольше всех в Англии как раз правил сумасшедший король, там почти 60 лет. Дольше него только вот две женщины. Как раз вот соратник Веллингтона там позже, примерно в эпоху там Вашингтона. Так вот, можем остановиться как раз вот на забавных гипотезах, почему все-таки Вашингтон ушел, потому что они очень интересны. В журнале там можно прочитать версию, что он был просто порядочный человек, но кто ж в это поверит, бюджет не воровал. А есть очень любопытные объяснения. Одна из них, ну, просто невероятная, да, по нашим меркам, что связано с его физиологическими мучениями. У него рано выпали почти все зубы еще в молодости. Да, и как человек публичный, он должен был появляться, ну, на приеме приемах вставной челюсти. Это было сравнительно нормально. Вставная челюсть стоила дорого, могли позволить ее себе только зажиточные люди. Так вот, нам Джордж Вашингтон оставил в наследство больше десятка челюстей, с которыми, как человек богатый, он их заказывал в Европе у лучших мастеров и страшно мучился. Вот тут надо просто представить себе эту огромную запутанную конструкцию, которую надо вставить в рот, которая с мощной пружиной, чтобы она раскрывалась, когда ты открываешь рот, тоже следовало за движением верхней и нижней челюсти. А чтобы закрыть ее, надо все время мышечное напряжение. У него серьезно деформировалась челюсть, на портретах это видно. У него такая массивная, огромная челюсть. Не потому, что вот он такой брутальный, а потому, что за много лет своих мучений и страданий он так вот с этими вставными челюстями...
Поэтому ушел.
А это объяснение. А тут он уехал к себе на ферму, и все, вот он ходит без нее.
Перестал мучиться.
Да, со своими рабами. Он же рабовладельцем-то остался. Вот тоже мне порядочный человек. Кстати, тут же злопыхатели и говорят, что где он зубы-то находил? Где найдешь здоровые зубы? Вот, у рабов там. Они жертвовали. Ну-ка, каждый мне по зубу-то скиньтесь. Ну вот в журнале там только одна челюсть в качестве иллюстрации использована, а там было много разных. Экспериментировал он. Ну вот, это очень любопытное просто объяснение, что так вот он уже намучился, что как бы его не уговаривали соратники, но не надо уходить. Это же любая смена власти, это же смута. Мы же стабильность утратим. Что ж ты делаешь? Да еще не просто там преемника, назначь нам преемника хорошего. Нет, выборы, что были, а вы там выберете более достойного. Так это же черный пиар, технологии, злодейство, популизм. Откуда и сложилось тоже, мы в журнале это упоминаем, совершенно необычная для нашего времени система выборщиков. То есть, как вот они думали? Народ, он же...
Ну, да, может... собственно, до сих пор это вызывает удивление, хотя уже можно
сейчас
было привыкнуть. Да.
Да?
Нет, мы же каждые 4 года это видим, да, эту всю систему. И, все, и каждый раз приходится объяснять, потому что нашим людям это не очень понятно. Не только нашим, я думаю, там, европейцам.
В Европе... Нет, такие примеры есть, но не до такой степени вот рудиментарные, как в Соединенных Штатах они сохранились, что мы выбираем людей, которые выберут президента. Но задумка была совершенно понятная. Любой популист наобещает, а я каждому по $100 раздам. И неразумные фермеры на радостях, там, в своих долгах, кредитах выберут негодяя. Потом страна в пучину пойдет, разорение. Не, мы такого не допустим. Поэтому должны выбрать люди разумные. Они должны быть таким фильтром. Вот у нас тоже теперь фильтр губернаторский, да, чтобы, не дай бог, там какой-нибудь мутный персонаж к власти не добрался. Только в нашем случае это парализует свободные выборы. А в Америке, так как люди образованные хотели контролировать процесс и быть застрахованными от случайного выбора, просто тоже надо договориться. В Европе выборы всегда были сопряжены и тысячи лет назад с имущественным цензом, чтобы не голосовали оборванцы,
ну,
и голодранцы.
Не имущественный, но имущественный в том числе.
Ну, важнейшим был имущественный ценз. И впоследствии, даже когда выборы и у нас в России, в Государственную Думу, еще при царе, там имущественный ценз. В Петербурге было очень любопытно, вот то, что можно, собственники недвижимости должны были участвовать. То есть, если ты миллионер, а собственности нет, ты не можешь участвовать. А вот у тебя вот есть дом, хибара там, развалившийся, обременен долгами, тогда можешь. И там меньше 1%.
Смогли бы участвовать. Про ценз, имущественные и другие мы еще поговорим. Сейчас у нас небольшой перерыв на новости, после чего продолжим программу. Дилетанты.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Мы продолжаем говорить об американских выборах президентских, об американских президентах и об институте американского президентства, об его истоках, о его проявлениях. И напоминаю, что у нас в гостях сегодня Максим Кузахметов, петербургский историк. Веду программу я, Виталий Дымарский. Ну и, соответственно, мы находимся в Петербурге, в гостинице «Гельвеция». Откуда до Америки как-то ближе, чем из Москвы. Но лучше отсюда видно Америка и все, что там происходило на протяжении там, последних, можно сказать, почти 300 лет. Да,
да, нам некоторые вещи, мы в плену каких-то поразительных иллюзий. Я в этой связи, мы перешагнем, да, наконец-таки, истоки сменяемости власти Джорджа Вашингтона, шагнем дальше, вот, в глубину президентов, и чтобы не повторять те темы, которые озвучены в журнале, можно привести несколько других любопытных заблуждений и примеров сменяемости власти. Вот про сменяемость власти сразу просится очень малоизвестный у нас пример, но ярко характеризующий эту страну и этих людей. Мы все знаем Джона Кеннеди. Да, вот знаменитый президент, которого убили. И тоже в журнале всем советую прочитать эту знаменитую тему с проклятием Текумсе, когда вот умирающий индейский вождь знал какие-то волшебные слова и так заколдовал, что по определенной закономерности президенты погибали, пока Рейган все не нарушил. Так вот, Джон Кеннеди имел по материнской линии дедушку Джорджа Фицджеральда, Джона Фицджеральда, Фрэнсиса Фицджеральда, который прославился тем, что, будучи мэром Бостона, приходя на определенный срок, на 2 года, закончив вот этот вот срок, уходил в добровольную отставку и не участвовал в выборах. И даже по меркам Соединенных Штатов Америки, а это было на рубеже 19-20 веков, это все равно было необычно. Он был богат, никто не подозревал его в краже бюджетных денег. Бостон стремительно рос, ну и вообще американская вся экономика была на сильном подъеме, экономика росла почти на 10% в год. И вот этот человек, при котором строятся мосты, здания, растет благосостояние, говорит, ну все, теперь выбирайте нового мэра. Проходит срок, он сохраняет свою популярность и участвует в выборах. И снова побеждает.
Через раз.
Через раз, да. Вот. Он бы и так победил, он был безумно популярен, но он считал, что это очень важно. Сохранять сменяемость власти даже вот просто на уровне города. До сих пор в Америке, например, нет серьезных ограничений, но это там штаты самостоятельно решают, но в большинстве городов и штатов специальных ограничений нет. И есть люди, которые там десятилетиями заседают в Сенате, будучи выбранными от своего штата, губернаторами достаточно долго находятся. Есть где-то ограничения, где-то нет. И тем не менее, человек еще больше 100 лет назад считал, что это очень важно. И вот этот человек, дедушка по материнской линии, Джона Кеннеди. Ну и понятно, вот опять-таки возвращаясь к традициям, что ну, он не ровесник Хрущева, но в одно время с ним был. Вот два человека, да, два руководителя крупнейших держав.
Кеннеди и Хрущев?
Да, ну вот что у них за спиной просто получается. Как каждый из них, вот что из себя представляет. У Джона Кеннеди дедушка считал, что вот я отбыл свой срок, который оговорен в правилах местного самоуправления. Вот 2 года, 2 года. И следующий должен быть не я, а другой человек. А я потом могу вернуться, если захочу. И второй раз повторяет эту всю историю, как бы его не уговаривали. Ну и Никита Сергеевич, который единственный в нашей истории, по-хорошему, оказался вот смещен. Но традиция, к сожалению, не заложилась.
Ну, лучше быть смещенным, чем убитым.
Это прекрасный вариант после той эпохи, в которой пришел Хрущев, когда без людоедства, без расправы. И тут опять, возвращаясь к традициям, надо, ну, так как мы говорим про американских президентов, невозможно не упомянуть еще любопытные случаи, которые связаны с самой черной страницей американской истории. Это гражданская война, когда в Америке было одновременно 2 президента, законно избранных президента, северный и южный. И любопытно даже не сами эти личности этих людей, а то, что было после гражданской войны, когда президент южных территорий, ну, он был вообще арестован, посидел недолго в тюрьме, а потом был на свободе. До конца жизни свободный человек ездил, выступал, не бедный, никто его не притеснял, и ну, амнистия произошла. Ну, то есть, представьте вот ситуацию, когда кровавая гражданская война, когда 600 тысяч погибших, это огромное количество умерших мужчин в полном расцвете сил, и на экономике серьезно отразилось, и доходило до ожесточения, то есть, ну, непримиримость абсолютная была, северян и южан. Вот люди шли вот просто на убой, особенно в традициях войны 19 века. Но война завершается, и всеобщее прощение. При всем при том, что в южных штатах сохранилось очень много на уровне местного самоуправления вещей, которые на севере были недопустимы. Ну, притеснение негров сохранилось. Они не были в рабстве, но тем не менее совершенно официально... Вот,
а там долго сохранилось.
Да, 100 лет сохранялось. Конечно,
20 века.
И никаких расправ, никаких политических преследований, никаких репрессий.
Я вообще задам неожиданный вопрос, Максим. Я относительно недавно, меня пригласили здесь на встречу такие студенты, собрались со всей страны, и они там разбирали всякие исторические казусы. И вот и было дано такое задание, все-таки альтернативная история, да, имеется в виду, если бы, если сослагательное наклонение в истории, и предложили такой разработать вариант, что было бы, если победили бы декабристы в 25-м году, да, в России. Если я вам такую же задачу дам относительно Соединенных Штатов, а что было бы, если победил бы Юг?
Ну, Юг, если бы даже победил, и, кстати, на уровне военной победы он был близок к этому. У них, несмотря на то, что президент, которого мы уже упоминали, южан Дэвис, оказался вообще человеком опасным для своего государства, тоже необычно, у него была система управления, он практически не выходил из кабинета, завалил себя бумагами, пытался влезть во все дела, но у него был как минимум один очень талантливый генерал, Ли, который с крошечными силами умудрялся добиваться невероятных побед. Ну, в то время огромную роль играло маневрирование, еще не было такого понятия, как впоследствии линия фронта, да, где уже можно было ресурсами побеждать. И несмотря на то, что у южан ресурсов практически не было серьезных для того, чтобы строить корабли, вообще не было ресурсов никаких, никто им не помогал, тем не менее он умудрялся добиваться феноменальных успехов. И потери южан военных военные потери, они, ну, по меньшей мере, в два раза меньше, чем у северян, которых было, ну, население в 3-4 раза
победили больше. Северяне.
Победили северяне, победили все-таки скорее ресурсами. Так вот, победа южан, она могла привести только к разделению двух государств, но не к тому, что южане распространили бы рабовладение на север. Об этом, ну, невозможно и говорить.
Все, они был хотели. Бы раскол, вы думаете?
Да, был бы раскол, было бы две страны, и вообще-то по истории европейских разных прецедентов, может быть, так и могло бы произойти, потому что мы знаем как минимум два любопытных примера, которые произошли один до гражданской войны в США, когда Бельгия и Нидерланды разделились на два государства. Были беспорядки в Брюсселе, южные, ну это Фландрия, то что называется, да, южные территории не хотели жить по правилам северных территорий. У них были различия и религиозные, и языковые. Беспорядки в Брюсселе, ну, не обошлось без крови, но это была минимальная кровь. То есть, по разным оценкам, около 1000 погибших, и тем не менее, северные территории голландцы смирились с тем, что вот южные отделяются от них, провозглашают собственную территорию, королевство, кстати, не республика, а королевство. Южное, да, то, что мы знаем как Бельгию, со столицей в Брюсселе.
Бельгия там сложнее, подождите. Бельгия еще есть Валония.
Тоже еще внутри себя.
Но мы не будем сейчас
давать. Мы говорим только о том, что
государство... Не только Голландия поучаствовала.
Не только. Вообще, влияли европейские державы.
Бельгия это такое искусственное государство, созданное, если я не ошибаюсь, в 1830
году. Но мы как пример, что минимальная кровь и была одна держава. Почему? Люди в Венском... Был Венский конгресс. Да. Все договорились. Вот Нидерланды, вот голландский король, вот их территория. Потом происходят просто беспорядки какие-то. Ну,
вообще в Европе, бунтовщики. В Европе это часто. Это не искусственное.
Но в Америке-то жили люди с европейскими традициями, да. Говорили на английском языке. Тоже в журнале не упомянули, а любопытно ведь могли и на французском говорить. То есть при голосовании...
Французов любили.
Любили французов, так...
Я успел сказать еще перед нашим эфиром, у меня любимый-то мой президент Джефферсон, потому что я должен его процитировать как франкофила, как сам франкофил, и его франкофил должен процитировать. Гениальная фраза. Говорит, у каждого человека есть две родины, Франция и своя.
Американцы, особенно вот первые президенты, почти все говорили на французском языке, восхищались французской культурой, и действительно было много разговоров, но зачем нам английский язык простонародный? Давайте сразу говорить на французском. Вся литература великая, все мыслители на французском, и это было нормально, потому что, опять-таки, ровесник всех этих событий, Фридрих II Гогенцоллерн, прусский король, да, вот, для нас это воплощение вот этого прусачества, военной машины, а все письма на французском языке, например, писал на французском, восхищался французской литературой.
Наши-то вообще тоже известное дело.
Да, более того, наши монархи, которые были не с немецкими женами, с немецкими корнями, ну, а все письма на французском языке, тем не менее. Ну, это отдельно у нас будет тема про Николая II, потом можно поговорить про эти любопытные, неизвестные нам, кстати, коллизии, на каком же языке они переписывались и говорили, на французском, вот тем не менее. Николай II писал на французском, свободно говорил. Так вот, традиции, вот эти вот любопытные, в том числе и культуры, едва-едва не привели к тому, что сейчас бы вся Америка говорила на французском языке.
Может быть, тогда весь мир бы говорил по-французски?
Ну, как минимум, языком международного общения, да, мог бы стать французский язык, и это могло произойти само собой.
Французский стал языком международного общения, во-первых, и в Лиге наций сначала, да?
Сначала, да, и очень долго, языком образованных людей. Но вот победили фермеры, как французы зло про это говорили, малообразованные. А там скорее победило торжество английской буржуазии и флота, когда он уже везде, и тоже это любопытный пример, просто когда уже было голосование, ну, какую систему применять языков, ну, было невозможно, потому что карты навигационные, почти все так или иначе было связано с английским языком, сопротивляться было бессмысленно. Поэтому, ну, и Соединенные Штаты, крупнейшая держава с английским языком. Так вот, возвращаясь ко всяким традициям сменяемости власти, там вот то, что мы уже упомянули про Фрэнсиса Фицджеральда, любопытный пример, когда человек, будучи мэром, уходит в отставку, а потом возвращается через два срока. И все-таки, тем не менее, мы в журнале тоже практически не упомянули, но никак не было это законодательно оговорено. То есть вот это была уникальная ситуация, это была традиция. И тем не менее...
Так договорились.
Так договорились, вот просто вот давайте вот два срока и все. И был любопытнейший первый прецедент серьезный, когда президентом стал Грант, герой гражданской войны, человек из северян. Несмотря на то, что как президент он ничего выдающегося не достиг, но он был популярен. Права избирательные имело большинство населения. Тоже для Европы это было необычно. Женщины не имели, а мужчины практически все свободные могли участвовать в выборах. И вот им понятно, генерал, уважаемый человек, наведет порядок. Вот, вот так и рассуждали. И вот подходит к концу его второй. Сильная рука, да, что плохого. Он сам по себе такой был, видный мужчина, многим нравился. А что вот эти политиканы какие-то непонятные там, говоруны? И возникла в первый раз история с третьим сроком как раз при этом президенте. И вот, тем не менее, пытались заикнуться, да, ну давайте, что мы будем там мучиться, хороший человек, всем нравится, на третий короткий срок. И проголосовали в законодательных органах. Сразу против. Нет, мы не будем нарушать традиции. Да, он нас устраивает, он хороший. Давайте не будем. А вдруг будет мало ли кто еще. Не будем создавать просто прецедент. И тем не менее, вот эта черная страница в истории американских выборов, уже любопытно и много подробностей можно прочитать, в журнале вообще малоизвестный у нас. Когда поддельные бюллетени, переписанные листы подсчета голосов, жульничество, но закончилось все ничем. И вернуться к власти Грант через 4 года, конечно, уже не мог, об этом не могло быть и речи. А вот прецедент, когда человек после первого срока, проиграв выборы, возвращается снова, в Америке был. Был президент недолго, тоже на рубеже 19-20 веков, который, отсидев первый срок, это Кливленд, отсидев первый срок, проиграл Гаррисону, а потом вернулся во власть. Отсидел еще 4 года и вернулся. Но тогда это было уже нормально, это был не шок никакой, ничего не произошло. Вернулся на один срок. Так вот, и тем не менее, прошло уже 150 лет, а законодательно никак не ограничено. И вот это время пришло, когда во власти оказался президент, вот у нас он очень известен, Франклин Делано Рузвельт, который отсидел фактически 4 срока. Фактически 4 срока. И каждый раз было разумное объяснение. Это вот популярная история, да, коней на переправе не меняют. Ну куда там? Европа в пламени войны. Экономика в тяжелейшем кризисе. А мы сейчас затеем тут президентские выборы. Зачем? Надо сэкономить бюджет. Президент хороший.
Чрезвычайная ситуация.
А главное, такая любопытная история, что сам Франклин Делано Рузвельт тоже из-за своих физических недостатков, он с трудом ходил. Он действительно, он мог встать там где-то, но побежать уж точно не мог. Несколько шагов там с помощью других людей, в кресле-каталке. Ну, разве это опасно для диктатуры? Ну, вот такой. У всех вызывает даже некоторое сочувствие. Хороший, добрый, экономику выправил. Всем нравится. Ну, пусть останется еще на один срок. Но потом еще на один. Потому что война. Ну, как мы сейчас будем устраивать президентские выборы? Мало ли как там что-то отшатнется, поменяется. И тем не менее, вот уже в правлении следующего президента, по американской системе там после смерти внезапно президента вице-президент вступает, а потом уже выборы назначаются. Вот тогда уже ввели законодательное ограничение не больше 2 сроков. Неважно там подряд или чередующий, вот 2 срока и все. И вот с тех пор, ну сейчас уже смешно было, сколько бы мы не слушали по нашему телевидению проклятие в адрес Обамы, кто-то сомневался, что вот закончится его срок, и он спокойно уйдет, не будет там придумывать никаких там проволочек. А опасные прецеденты, тем не менее, вот опять-таки, чтобы не повторять то, что уже написано в журнале, а вот про президентов и случаи драматические, и людям старшего поколения, вот сейчас вот любопытно будет, может быть, вспомнить, был такой, есть, Даниэль Ортега, большой друг Советского Союза.
Никарагуанский лидер,
сандинист, борец с диктатурой Самоса.
Его долго не было, а потом он опять пришел к власти относительно недавно.
Он до сих пор у власти.
Да.
Третий срок. И вот это и есть вот такой драматический случай. То есть, ну, напомним, да, мы его очень любили. Вот я был старшеклассник, мы собирали посылки никарагуанским детям, мы поддерживали этого борца за свободу, потому что Самосу поддерживала Америка, а нам лишь бы против Америки. Мы поддерживаем Даниэля Ортегу. И вот этот человек потом приходит к власти на президентских выборах и, ну, как, наверное, с досадой он думал по дурости, участвует в следующих президентских выборах и проигрывает их. И тут, к сожалению, в Латинской Америке не сложилось вот таких сильных традиций сменяемости власти, регулярной диктатуры. Так вот, этот человек, про которого мы подзабыли, по телевизору не показывают, посылки не собирают, он сумел провести законы, по которым он смог выбраться в третий раз подряд, что было запрещено в Конституции. А по нынешним изменениям... Ну, фактически пожизненно, да. Внесены нужные изменения в Конституцию, подконтрольный парламент, коней на переправе не меняют, время сейчас сложное, а у нас тут хоть какая-то стабильность. И человек стал пожизненным диктатором. Человек, который вот шел под знаменем борьбы с диктатурой. Ну, более известный пример, это, конечно, Фидель Кастро, который боролся с диктатором Батистой, а потом просидел у власти 50 лет. Так вот, про традиции, которые где-то сложились, а где-то нет. И как важна вот конкретная личность. Вот непосредственно человек, который, ну пусть, как говорят злопыхатели, просто он по ферме своей скучал. И хотел скорее вернуться там к своим рабыням, как говорят, и злодеев, так и говорят, и пишут.
Изауром,
а что там в Вашингтоне, все за тобой следят, никаких тебе шалостей, да еще пуритане вокруг с традициями своими суровыми, протестантскими. Но тем не менее, заложил традицию, она действует до сих пор. А законодательно вот изменилось только во второй половине 20 века. И это опять-таки страница достаточно малоизвестная у нас.
А что вообще, вот если так посмотреть, ретроспектива, да, вот сколько, 45 президентов. Я хотел спросить, какой вам больше всего нравится, но не спрошу. Я спрошу, а вот какой случай, да, какой казус наиболее такой любопытный и показательный, что ли, для своего института? Что бы вы выделили? Ну, конечно, все понимают, все знают, там, сколько там их президентов, которые были убиты. Да?
Ну, четверо точно были убиты.
Четверо
были убиты, да, непосредственно.
Начиная с Линкольна и заканчивая Кеннеди.
Да, и были убиты еще два президента между ними. Но это есть все в журнале, можно посмотреть. Да. И очень любопытно, то есть вот эта закономерность, такое все, поражает воображение, да, вот все сходится математически.
А вот по этому проклятию?
Про проклятие индейского вождя, который нашептал нужные слова, ах так, вот будет вам вот такое горе, злосчастье в придачу, и действовало феноменально. И на Рейгана было покушение, и рана была, как считают медики, смертельная, и какой-то вот невероятная случайность, остался жив, выжил, ну и потом...
Кстати говоря, по опросам американцев, Рейган признан лучшим президентом 20 века. Не Рузвельт.
Вообще удивительно, да. Не очень понятно для нас, но там совокупность критериев.
Для нас-то непонятно, а для Америки, по-моему, понятно. Вот невероятно успешный президент был.
Был неуспешный актер, тоже любопытно.
Но это не важно.
Пошел в политику, потому что в кино ничего не получалось.
Да, главное, что был успешный президент.
Очень любопытная, конечно, традиция свободной страны. И не получилось ничего в кино. Бездарь, сказали бы мы, да, неудачник, актеришка какой-то. А потом становится президентом, да еще и одним из самых популярных. Но тут тоже надо оговориться, мы сегодня это не упомянули ни разу, мы как-то демонизируем роль президента, а ведь на самом деле...
Кстати, очень важно ограничение.
Да, там же помимо того, что он ограничен в сроках, вообще-то он очень серьезно ограничен в своих решениях и своих правах. Почему мы вот постоянно упоминаем влияние американских президентов на международную политику? Да просто исторически президенту делегированы в основном полномочия, связанные с внешней политикой. А все, что касается внутренней политики, любой губернатор может смело сказать, это ваши вашингтонские дела, а вот мы вот в Калифорнии, в Техасе, а вот у нас вот такие правила, традиции.
С одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки надо понимать, что, конечно, президент обладает влиянием достаточным для того, чтобы пробить там какие-то свои идеи. Уж насколько была непопулярной, да, идея Обамы вот по реформе медицинского страхования, но он ее пробил все-таки.
С трудом,
но пробил.
Через
голосование
и сопротивление сейчас может быть отменена. Вот он не мог решить, он не мог издать такое распоряжение, и все. Ему приходилось уговаривать, убеждать, заниматься непосредственно. Поэтому еще раз повторим.
Сейчас с Трампом мы видим, да?
Да, вообще никто не слушается. Как он проклинает журналистов, его игнорируют, обижают, гадости про него говорят, и он все это должен терпеть. Но это просто, чтобы мы, наши радиослушатели имели в виду, что в первую очередь, исторически, американский президент по своим функциям должен заниматься делами внешней политики. А внутри исторические колонисты сами решали, где им строить мост, где дорогу, как им распределять налоги.
Существуют две палаты.
Ну, у нас похожая система, когда там представляют местные интересы и по пропорциональной системе. Но да, там полномочия огромные. Конечно, влияние любого конгрессмена и сенатора несравнимо с нашими, особенно в нынешних условиях, когда у нас просто декоративная сейчас дума, к сожалению. Вот оно, представители органы не работают никак. И местное самоуправление не выбирается. Тут просто грустная история, не с чем сравнить. Так вот, любопытный пример, про который тоже у нас, про мифологию вернуться, в журнал не вошло, несмотря на то, что и в журнале «Дилетант», и на «Эхе Москвы» много раз звучала тема «Аляска», да, не дает нам покоя много лет. Вот как раз решение в целом внешнеполитическое, с известной долей там иронии можем об этом говорить. Почему-то вот невероятным образом в общественном сознании закрепилось, что сдали в аренду, деньги не заплатили, отобрали жульнические.
Нас обманули.
А история, повторимся, да, в очередной раз, для кого-то снова напомним, что для того, чтобы продать Аляску, а решение принимало у нас правительство Александра II, одного из лучших наших царей, при котором освободили, не будем лицемерить, не будем называть крепостным правом, от рабства. То есть вот в Америке война за освобождение негров от рабства, а у нас крестьян освобождение от рабства. Так вот, история продолжалась много лет от того момента, когда было принято принципиальное решение, да, государственное, да давайте...
Сначала хотели англичанам, англичане не
вообще,
взяли.
Кому угодно. Ну, потому что, во-первых, она была убыточная, Аляска, для казны очень убыточна. Население никогда не было больше 2000 человек, и то это на пике. Надо было содержать. Территория, которая отделяла, Петербург, да, там десятки тысяч, больше 10 тысяч верст, нереально было никак контролировать. И либо могли отобрать, англичане тоже не хотели, чего уж там, либо все равно утратили бы этот контроль. Если есть возможность хоть какие-то деньги получить. И тут много любопытных деталей, которые у нас редко как-то озвучиваются, кроме самого факта продажи. Например, приходилось давать взятки.
Чтобы
купили. Представитель, посланник в Вашингтоне Стекль, реально, вот у него был бюджет на эти взятки.
Откаты.
Раздавал сенаторам, чтобы они проголосовали положительно. И когда, казалось бы, уже дело на мази, разразилась гражданская война. 6 лет пришлось ждать. И 6 лет терпеливо в Петербурге ждали, пока конъюнктура изменится, чтобы вернуться к обсуждению, так вы берете или нет. Так вы купите за взятки хотя бы, сами себе, за откат, за какой-то. И как в газетах скандально осуждали президента за американский американского за то, что он купил, ну, сменил Линкольна на том этапе уже Джонсон, за то, что купил холодильник. Огромный, никому не нужный. Ни о каких ресурсах речь не шла на том этапе. Еще одно заблуждение, что вот если бы знали, что там золото, знали, так это как раз и повлияло на правительство царское, что так хлынут туда золотоискатели. Мы же вообще потеряем контроль. Как мы там будем управлять? Давайте хоть что-то получим. И тоже малоизвестный эпизод, что были готовы серьезно подвинуться в цене. Не вот эти 7 миллионов, которые заплатили. За 5 миллионов готовы были отдать, лишь бы взяли. И когда выяснилось, что за 7 миллионов американцы согласны, взятки подействовали, скорее всего. Какое было ликование в Петербурге? Истекли, наградили. А в историю вот человек, как предатель национальных интересов, вошел ни за что.
И, кстати говоря, как разъясняют юристы, когда так называемый продать на 99 лет, то это не 99 лет. Это так обозначается навсегда.
Там глагол даже определяется, что там нет глагола по-английски продажа, а уступка. Но это все, ну, несерьезно, конечно, сейчас вспоминать. Продали нормально, и тоже был прецедент. До этого Наполеон, великий Наполеон, продал Луизиану и не жалел. За копейки вообще-то продал. Территорию с городами, с развитыми фермами, с огромным населением.
А небольшой холодильник, да?
А тут какой-то бесполезный холодильник. Ну, да. Ненужный на том этапе Соединенным Штатам.
Ну что, мы завершаем нашу программу. Я могу сказать только нашим слушателям, что попробуйте найти, если еще есть в продаже, номер с американскими президентами. Я думаю, что действительно на фоне того, что Америка и ее президенты, у нас теперь люди очень, и вообще темы очень популярные, только об этом говорим и пишем, то мне кажется, что сейчас это интересно почитать и посмотреть действительно, что такое в историческом, в такой исторической перспективе и ретроспективе, что такое институт американского президента. Спасибо Максиму Кузахметову. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
«Дилетанты».